Творение святого Иоанна Златоуста, том 7, кассета 6, страница 632, Матфея 19:1. Но он оклеветал тебя перед другими. Что тебе и до этого? Когда сам Бог будет рассматривать твое дело, а не те, которые слышали клевету, он только прибавил лишний повод для своего наказания, так как должен будет дать отчет не только за свои поступки, но и за то, что осудил тебя. Тебя он оклеветал перед людьми, а сам сделался виновным перед Богом. Если же для тебя этого недостаточно, то вспомни, что и сам владыка был оклеветом и от сатаны, и от людей, и притом пред теми, которых он наиболее любил. То же самое испытал и единородный сын его, который потому и сказал: «Если господина дома назвали Вельзевулом, то не тем ли более домашних его?» И не только оклеветал его злой тот демон, но даже успел клевету свою выдать за истину, и оклеветал не в маловажном чем-нибудь, но в величайших и позорных преступлениях, называл его и беснующимся, и льстецом, и противником Богу. Но ты, оказав благодеяние ближнему, терпишь от него обиду. Поэтому-то особенно плачь и болезнуй о причинившем тебе зло, а себе радуйся. Ты уподобился Богу, который повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми. Но если подражание Богу превосходит твои силы, хотя для ревностного и это нетрудно, то пусть тебе кажется это сверх твоих сил, то мы укажем тебе пример для подражания в подобных тебе рабах. Посмотри на Иосифа. Он, хотя претерпел бесчисленные бедствия от своих братьев, однако ж облагодетельствовал их. Посмотри на Моисея, который после бесчисленных против него злоумышлений иудеев молился за них. Посмотри на блаженного Павла, который не мог даже исчислить страданий, какие потерпел он от иудеев, и при всем том желал еще быть за них, под анафемою быть. Посмотри на Стефана, который, будучи побиваем камнями, молился об отпущении греха этим убийцам. Припомни все это, оставь всякий гнев, чтобы и тебе Бог оставил все прегрешения твои. Благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу и Святому Духу слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Беседа 62, 19:1. Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы иудейские за Иорданскую стороною. Иисус Христос часто оставлял Иудею по причине ненависти к нему жителей. Ныне опять приходит туда, так как приближалось время его страдания. Впрочем, сам Иерусалим не входит еще, но посещает только пределы иудейские. За ним последовало много людей, и он исцелил их там. Он не занимается исключительно ни одной только проповедью, ни одним только чудотворением, но то тем, то другим попеременно, представляя различные средства ко спасению неотлучным своим последователям, чтобы посредством знамений приобрести доверие к себе как учителю и веру к своей проповеди, а посредством учения умножить пользу знамений. А это сделано им было с той целью, чтобы привести своих слушателей к богопознанию. Заметьте то, что ученики вообще говорят о людях, следовавших за Иисусом, не называя по имени каждого из тех, которые исцелились. Они не говорят такой-то или другой, но многие, чтобы научить смирению. Христос благодетельствовал и многим другим. Исцеление немощи первых представляло случай к богопознанию последним. Только не фарисеям. Напротив, последние от этого еще более ожесточаются и приходят к нему с искушениями. Так как они не могли уловить Христа в делах, то предлагают ему для разрешения вопросы. И приступили к нему фарисеи, искушая его, говорили ему: «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?» Какое безумие! Они хотели загородить уста его своими вопросами, хотя уже видели доказательства такой его силы. Когда фарисеи с Иисусом Христом много рассуждали о субботе, когда говорили, что он богохульствует, беса имеет, когда укоряли учеников его по случаю прохождения их по насеянным полям, когда рассуждали о неумытых руках, везде заградив им уста и связав бесстыдный язык, он таким образом отпускал их. И все-таки они его не оставляют. Такова злость и такова зависть. Бесстыдно и дерзостно. Хотя тысячу раз отразишь ее, она опять столько же раз будет нападать. Но заметь злость в самом вопросе. Не говорят ему, ты велел не оставлять жену, потому что об этом законе уже говорено было. Они не вспомнили этих слов, а с намерением удалились от них и с коварным умыслом, желая более уловить его и поставить необходимость противоречить закону. Не говорят, для чего ты установил тот или другой закон, а как будто бы не было говорено ни о каком законе, спрашивают, позволительно ли. Думая, что он забыл свои слова и готовясь, если он скажет, что следует отпускать, обратить против него собственные его слова и сказать, для чего же ты говорил прежде, не так? А если повторить прежние свои слова, то противоположит ему закон Моисеев. Что же он им отвечает? Он не сказал, что меня искушаете, лицемеры. Хотя после так говорит, но здесь этого не сказал. Почему же? Для того, чтобы вместе со своим могуществом показать кротость. Он не во всяком случае молчит, чтобы не подумали, что ему неизвестно. Не всегда и обличает, чтобы научить нас, что все должно переносить с кротостью. Как же он отвечает им? Он сказал им в ответ, «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?» И сказал, «Посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью». Так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Подивись мудрости учителя. На вопрос, позволительно ли, он не тотчас отвечал, не должно, чтобы они не возмутились и не наделали шуму. Но прежде решительного ответа он предварительно сделал его уже очевидным, объяснив, что и его повеление есть заповедь отца его, и что он установил ее не противоречия Моисею, а в полном согласии. Заметь, что он утверждает свои слова не только тем, что Бог сотворил мужа и жену, но и заповедью, которую он произнес после их сотворения. Он не сказал, что Бог только сотворил одного мужчину и одну женщину, но и то, что велел им одному и одной между собой соединиться. А если бы Бог хотел, чтобы жену оставляли и брали другую, то сотворил бы одного мужчину и многих женщин. Итак, как образом творения, так и определением закона Иисус Христос показал, что муж с женою должны соединиться навсегда и никогда не разлучаться. И смотри, как говорит, сотворивший искренне мужеский и женский пол сотворил их. То есть, так как они произошли от одного корня, то и должны соединиться в одно тело, будете, говорит, оба в одну плоть. Потом, представляя, как страшно нарушать это повеление, утверждая закон, не сказал, «Итак, не расторгайте, не разделяйте, но что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Если ты ссылаешься на Моисея, то я указываю на Господа Моисеева, и притом утверждаю древностью установления. Написано, что сотворивший мужчину и женщину, и этот закон есть самый древний, хотя и водится, по-видимому, теперь только мною, и установлен с особенным тщанием. Не просто Бог привел мужа к жене, но велел оставить и матерь, и отца, и не просто приказал прийти к жене, а прилепиться, самыми словами показывая нерасторжимость. Но и этим не удовольствовался. Он еще потребовал другого соединения, теснейшего, и будут, говорит, двое в одну плоть. 635. Таким образом, изложив древний закон делом и словом установленный, и доказав его достоверность тем, кто дал его, он со властью далее изъясняет его и усиливает словами. Посему уже не два, но единая плоть. Следовательно, как рассекать плоть есть дело преступное, так и разлучаться с женой – дело беззаконное. И на этом еще не остановился, но в подтверждение указал на Бога, говоря – что Бог сочетал, того человек, да не разлучает. Этими словами он показывает, что разводиться дело противное как природе, так и закону. Природе, поскольку рассекается одна и та же плоть, закону, поскольку вы покушаетесь разделить то, что Бог соединил и не велел разделять. Что же после этого должно было делать? Не замолчать ли и не похвалить ли сказанного? Не подивишься ли мудрости? Не изумишься ли такому согласию с отцом? Но фарисеи ничего этого не делают, а опять продолжают спорить. Он говорит им: «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так». Потому что они говорили: «А как же Моисей заповедовал давать разводное письмо и разводиться с нею?» Хотя не они ему должны были сделать такое возражение, а он им. Но он не нападает на них, но говорит им, и того не говорит, что я не виновен в этом, но разрешает это возражение. И если бы он не был согласен с древним законом, то не вошел бы в спор за Моисея, не утверждался бы на нем, на том, что вначале однажды установлено, не старался бы доказать, что его слова согласны с древним законом. Но Моисей заповедал многое другого, например, о пище, о субботе. Почему же они не указывают ему на эти предписания, подобно тому, как делают это в настоящем случае? Потому что желают вооружить против него народ. У иудеев развод был обычным явлением, и все им пользовались. Поэтому-то из всех заповедей, о которых было говорено на горе, они теперь и вспомнили только об этой. Но неизреченная мудрость и эту заповедь защищает и говорит: «Ибо Моисей по жестокосердию вашему положил такой закон». Спаситель не допускает порицать и Моисея, поскольку он сам дал ему этот закон, но освобождает его от осуждения и все обращает против фарисеев, как и везде он это делает. Так, когда они обвиняли учеников в том, что они срывают травы, он показал, что и они не чужды обвинения. И когда они называли преступлением есть неумытыми руками, он показал, что они сами преступники. Так поступил он, говоря о субботе, так поступал везде, так и здесь. Затем, так как слова его были для них несносны и весьма укоризненны, то он тотчас обращает свою речь к древнему закону, говоря то же, что и прежде сказал, а от начала было не так. То есть в начале, искренне, самым делом Бог дал нам закон противоположный, чтобы они не сказали, откуда известно, что Моисей сказал это по жестокосердию нашему. Христос опять заставляет их этим молчать. В самом деле, если бы этот закон дан был раньше и был полезен, то тот не был бы дан в начале. И Бог, сотворивший человека, не сотворил бы его таким образом, то есть в лице только мужа и жены. И Христос не сказал бы: «Но я говорю вам, кто разведется с женой своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует». После того, как заставил их молчать, он, как Господь, поставляет закон, подобно тому, как он сделал это, когда рассуждал о пище и о субботе. Как тогда, опровергнув их по отношению к закону о пище, начал говорить народу, что не входящее в уста оскверняет человека, равно посрамив их по отношению к закону о субботе, сказал: «Поэтому разрешается делать добро в субботу, так и здесь. Но что там случилось, то и здесь». Как там после посрамления иудеев ученики смутились и, подошедшие к нему с Петром, говорили: «Для нас ты говоришь притчу сию?» Так и здесь, смутившись, говорили: «Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться». Но теперь они лучше поняли сказанное, нежели прежде. Поэтому-то тогда они замолчали, а теперь, поскольку возражение было опровергнуто, вопрос решен, и закон сделался яснее, вопрошают его. Явно противоречить они не осмеливаются, а предлагают лишь то, что из сказанного им кажется важным и трудным. Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Им казалось, что слишком несносно иметь жену, исполненную всякого зла, и терпеть при себе постоянно неукротимого зверя. 637. Что точно ученики смутились, это показал Марк, говоря, что они наедине спрашивали об этом Иисуса. Что же значит их слова, что если такова обязанность человека к жене, то значит, если муж с женой для того соединились, чтобы составлять одно, если муж так этим обязан, что он всякий раз, как скоро поставляет жену, поступает против закона, то легче сражаться с пожеланием природы и с самим собою, нежели со злой женою. Что же сказал Христос на это? Не сказал, да, точно, легче. Это для того, чтобы не подумали, что это дело законное, но произнес. Не все вмещают слово сие, но кому дано. Этим самым он возвышает предмет, представляет его великим, и таким образом привлекает и побуждает к нему. Но обрати здесь внимание на противоречие. Он называет это великим, а не легким. В самом деле, то и другое нужно было. Ему надобно было назвать это великим для того, чтобы сделать их усерднейшими. А они должны были своими словами показать легкость этого, чтобы по этой причине преимущественно избрать девство и целомудрие. Так как речь о девстве могла показаться им очень тяжкою, то он неприменяемостью брачного закона возбудил в них желание девства. Далее, показывая возможность безбрачной жизни, он говорит, ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так, и есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит. Неприметно возбуждая в них этими словами желание к избранию девства и убеждая в возможности этой добродетели, он как бы так говорит, представь себе, что ты таков от природы, или сделался таковым через насилие других, что бы ты стал делать, лишившись наслаждения, не получая за то награды? Итак, благодари Бога, что для награды и венцов терпишь то, что терпят другие, не имея их в виду. Притом это еще облегчается, когда ты подкрепляешь себя надеждой и сознанием добродетели, и не увлекаешься пожеланием, сильно волнующим тебя. Подлинно, не столько отсечение члена, сколько сила ума может укрощать подобные волны и водворять тишину. Итак, чтобы научить учеников, Христос перечислил роды скопцов. Если бы он не имел этой цели, то для чего бы ему было перечислять других скопцов? Когда же он говорит «оскопили себя», то, разумеет, не отсечение членов, да не будет этого, но истребление злых помыслов, потому что отсекший член подвергается проклятию, как говорит Павел. «О, если бы был отсечен развращающий вас!» Галатам 5.12. «И весьма справедливо». Таковой поступает подобно человека убийцам, содействует тем, которые унижают творение Божие, отверзает уста манихеев и приступает закон, подобно тем из язычников, которые отрезывают члены. Отсекать члены искони было дело дьявольское и злоухищрение сатаны, чтобы через это исказить создание Божие, чтобы нанести вред человеку, созданному Богом, и чтобы многие, приписывая все не свободе, а самим членам безбоязненно грешили, сознавая себя как бы невинными. Отсечение членов измышленно было таким образом для того, чтобы причинить человеку сугубый вред, как отсечением членов, так и постановлением препятствий воли делать добро. Все это измыслил дьявол, который, желая расположить людей к принятию этого заблуждения, ввел еще и другое ложное учение о судьбе и необходимости. И таким образом всячески старался уничтожить свободу, дарованную нам Богом, уверяя, что зло есть следствие физической природы, и через это рассеивая многие другие ложные учения, хотя и скрытно. Таковы стрелы дьявольские. Поэтому молю, убегайте такого преступления. К сказанному следует прибавить, что пожелания наши отсечением членов не только не укрощаются, но еще более раздражаются, так как семя, находящееся в нас, другие имеют источники и другим образом возбуждается. Одни говорят, что пожелание происходит от мозга, другие – от чресла, а я говорю, что оно происходит не из иных источников, как от извращенной воли и невнимания к помыслам. Если воля целомудрена, то никакого не будет вреда от естественных движений. Итак, сказав о скопцах, как о тех, которые напрасно скопят себя, не будучи целомудренными в помыслах, так и о тех, которые ради Царствия Небесного сохраняют девство. Христос прибавляет, кто может вместить, да вместит. И таким образом, по неизреченной своей кротости, показывая, сколь важно соблюдение девства, и не заключая его в необходимых предписаниях закона, он еще более воспламеняет в них любовь к нему. И этим самым он показал совершенную возможность добродетели, чтобы тем сильнее возбудить в воле желание ее. 639. Но если это зависит от воли, то спросит кто-либо, для чего он вначале сказал, не все вмещают, но кому дано? Для того, чтобы ты, с одной стороны, познал, как велик подвиг, с другой, не представлял его для себя необходимым. Дано тем, которые хотят. А говорил он таким образом для того, чтобы показать, сколь великую имеет нужду в божественной помощи тот, кто вступает на этот подвиг. Помощи, которую без сомнения получит желающий. Спаситель обычно употребляет это выражение, когда идет речь о чем-либо важном. Как, например, говорит, «Вам дано знать тайны». А это есть истина, видная из настоящего места. В самом деле, если бы эта добродетель была только даянием свыше, и сами девственники от себя ничего не приносили бы, то напрасно бы он обещал им Царствие Небесное и отличал их от других скопцов. Но обрати внимание на то, каким образом одни этим пренебрегают, а другие отсюда получают пользу. Иудеи удалились, ничему не научившись, и не вопрошали, чтобы научиться чему-либо. Ученики же отсюда получили пользу. Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал, «Пустите детей, не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». И, возложив на них руки, пошел оттуда. Почему же ученики не допускали детей? Из уважения к Иисусу Христу. Что же он? Чтобы научить их смирению, истребить гордость мирскую, берет детей, обнимает их, и таковым обещает царствие, о чем и прежде он говорил. Так и мы, если хотим наследовать небеса, всеми силами должны стараться стяжать добродетель смирения. Цель целомудрия в том и состоит, чтобы с мудростью соединять простоту. Это есть жизнь ангельская. Душа дитяти чиста от всех страстей. Дитя не помнит обид и к обидевшим подбегает, как к друзьям, как бы ничего не бывало. Сколько бы мать ни наказывала свое дитя, оно всегда, однако ж, ищет ее и более всех любит ее. Представь ему царицу в диадеме, оно не предпочтет ее матери. Облеченное в рубище, но еще более будет желать видеть последнюю в рубище, нежели царицу в богатой одежде. Свое оно различает от чужого не по бедности или богатству, но по любви. Дитя ничего более не требует, кроме необходимого, и коль скоро насытится молоком, оставляет сосы. Дитя не печалится, как мы, о потере денег и тому подобном, равно как и не радуется, подобно нам, о таких скоро приходящих вещах. Дитя не пристрастно к красоте телесной. Вот почему Христос и сказал, таковых есть Царство Небесное, чтобы мы по свободной воле делали то, что дети делают по природе. Так как фарисеи руководились в исполнении своих дел не иным, чем как хитростью и гордостью, то он, обличая их и научая своих учеников, повелевает последним везде быть простыми, как на высших, так и на низших степенях достоинства. Подлинно, ничто так не надмевает человека, как власть и преимущество. Между тем, ученикам Христовым предстояли большие почести во всей вселенной, поэтому Спаситель и предупреждает их, не попуская им потерпеть что-либо человеческое и запрещая требовать почести от народа или гордиться перед ним. Хотя это и кажется маловажным, однако служит причиной многих зол. Так фарисеи, привыкшие к гордости в отрочестве, впоследствии низринулись в бездну зол, требуя приветствий, председания, посредничества. Эти пороки ввергли их в безумное словолюбие, а последнее повергло их в нечестие. Вот почему они навлекли на себя проклятие за искушение Господа. Дети же, как чистые от всех этих пороков, получили благословение. Уподобимся же и мы детям. И да будет злоба наша подобна злобе младенцев. Невозможно, невозможно, говорю, иначе увидеть небо. Всякому нечестивцу и лукавому непременно должно низринуться в гиенну. Но еще прежде гиенны здесь мы потерпим крайнее зло. Если будешь злой, говорит Писание, то один почерпнешь злое. Если же добр, то будешь таковым для себя и для ближнего. Притча 9.12. С вспомни, что я прежде, и прежде так было. Кто был злее Саула, и кто проще и незлобивее Давида? Но кто из них был сильнее? Не два ли раза Давид имел Саула в руках своих, и не оставлял ли он ему жизнь, когда мог отнять ее? Не пощадил ли его, когда имел его в своей власти, и как бы связанного в сетях и темнице? Хотя и другие подстрекали Давида, и сам он имел причину наказать Саула за его бесчисленные преступления. Однако он отпустил его от себя, не причинив ему вреда. Саул со всем войском преследовал Давида, а последний блуждал с малым числом беглецов, лишенных всякой надежды, и перебегал с места на место. Между тем беглец победил царя. И это от того, что Давид вооружался простотою, а Саул злобою. В самом деле, можно ли представить кого злее Саула, искавшего убить вождя своего войска, который счастливо совершал все войны, одерживал победы, получал трофеи, сам переносил труды, а его украшал победными венцами? 640. Такова зависть. Она всегда строит козни добрым ближним, и страждущего ею терзает и окружает бесчисленными бедствиями. Жалкий Саул, пока Давид не ушел от него, не произносил в слезах таких жалостных слов: «Скорблю очень, и на племенники воюют на меня, и Бог отступил от меня». 1 Царь 28:15. Пока Давид не удалился от него, да то ли не падал он на брани, но был в безопасности и славе, так как слава военачальника переходила на царя. Давид не был честолюбив, не искал свергнуть его с престола, но все исполнял для него и неусыпно заботился о нем. Это видно из последующего. Может быть, не совсем знающие дело станут приписывать закону подчиненности то, что Давид воевал за Саула. Но после того, как Саул изгнал Давида из своего царства, что уже удерживало последнего в пределах повиновения и заставляло удерживать от войны с царем, не все ли, напротив, располагало убить Саула? Не строил ли Саул несколько раз козни против Давида? Не был ли он облагодетельствован этим? Не имел ли Давид права обвинить его? Не подвергался ли опасности обещанное Давиду царствование и даже самая жизнь его? Не принужден ли был Давид беспрестанно блуждать, бегать и трепетать за свою участь, доколе Саул был жив и царствовал? И однако ничто не могло заставить Давида обогреть кровью свой меч. Видя Саула спящим, в полной своей власти, одного, среди своих воинов, касаясь головы его, подстрекаемой многими, которые говорили, что такой благоприятный случай есть определение Божие, Давид замкнул уста подстрекавшим его, удержался от убийства и отпустил Саула живым и невредимым. И как бы телохранитель его и щитоносец, а не враг, обвинял воинов в предательстве царя. Что может сравниться с такой душою? Что с такой кротостью? Об этом можно судить по вышесказанному. Но еще более можно убедиться, если обратить внимание на то, что ныне бывает. Когда мы увидим нашу злость, тогда лучше познаем добродетель святых. Поэтому умоляю вас, подражайте их ревности к добродетели. Если желаешь ты славы, и потому строишь козни ближнему, то тогда вполне приобретешь ее, когда, презрев эту славу, будешь удерживаться от коварства. Как для сребролюбивого приобретение богатства соединено с потерей, так и для славолюбивого домогательство славы соединено с бесславием. Если хотите, то и другое рассмотрим порознь. Так как мы немало не страшимся гиенны и нисколько не заботимся о Царстве Небесном, то, по крайней мере, посмотрим на следствие того и другого в настоящей жизни. Скажи мне, кто достоин посмеяния, не тот ли, кто слишком домогается славы у людей? Кто достоин похвалы, не тот ли, кто совершенно пренебрегает человеческой похвалой? Следовательно, если любовь к пустой славе соединена с поношением, если тщеславный, гоняющийся за славой, не может скрыться, то и будет он непременно подвергаться поношению, и домогательство славы сделается для него причиной бесславия. И не за это только потерпит он бесчестие, но и за то, что бывает принужден делать много позорного и свойственно только самому последнему рабу. Равным образом и все те, которые до безумия пристращаются к корысти, обыкновенно получают вред, главным образом от своего недуга. Они подвергаются многим обманам, малейшие выгоды причиняют большой вред, как говорит пословица. Так точно и сладострастному служит препятствием к наслаждению необузданная его страсть. Сладострастными и женоподобными мужьями жены обходятся как с рабами, и никогда не хотят обращаться с ними как с мужьями, но бьют их по щекам, плюют в лицо, во всем их проводят и обманывают, издеваются над ними и приказывают исполнять все свои желания. Точно так же нет ничего презрения и бесчестия человека надменного, словолюбивого и очень много о себе думающего. Люди, не привыкшие уступать свои права другим, ничему столько не сопротивляются, как человеку спесивому, надменному и словолюбивому. Притом гордость, чтобы удовлетворить свои страсти, надевая на себя личину, рабски присмыкается перед высшими, ласкает и угождает им, и несет рабство хуже всякого подкупного раба. Итак, представляя все это, отвергнем эти страсти, чтобы и здесь не подвергнуться наказанию, и там не мучиться вечно. Будем любить добродетель. Тогда мы и здесь, прежде еще Царствия Небесного, приобретем великие блага, и по смерти насладимся благами вечными, коих все мы да исподобимся, по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Беседа 63, 642, 19-16. И вот некто подошел, сказал ему: «Учитель благой, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Некоторые обвиняют этого юношу в том, будто он подошел к Иисусу с хитростью и лукавством, и притом с намерением искусить его. Но я скорее согласен назвать его сребролюбцем и невольником богатства, так как в этом же самом Христос изобличил его. Укорять же юношу в лукавстве я отнюдь не намерен. Небезопасно быть судьей того, чего мы не знаем, и особенно судьею-обличителем. Да и Марк отдалил такое подозрение, когда сказал об нем, что пришел и поклонился, вопрошая его, еще Иисус же взглянул на него, полюбил его. Марк 10:17. Отсюда видно, как велика власть богатства. Хотя бы мы в остальных отношениях и были добродетельны, богатство истребляет все эти добродетели. Вот почему и Павел справедливо назвал его корнем всех зол. Корень же всякого зла есть сребролюбие, говорит он, 1 Тимофея 6:10. Но почему Христос отвечает юноше такими словами: «Никто не благ»? Юноша подошел к нему, как к простому обычному человеку, и считал его просто учителем иудейским. И Иисус и беседует с ним, как человек. И часто говорит он, приспособительно к мнениям, обращавшись к нему. Так, например: «А мы кланяемся, знаем чему», или «Я свидетельствую о себе, и о мне свидетельствуют, и свидетельство мое истина, ибо Отец свидетельствует о мне». Итак, когда он сказал «никто не благ», то этим не хотел показать, что он не благ. Да не будет этого. Ведь он не сказал: «Почему ты называешь меня благим? Я не благ». Но никто не благ, то есть никто из людей. Впрочем, он этими словами не лишает благости и людей, но только отличает последнюю от благости Божией. Почему и присовокупил «никто не благ, только Бог един». Не сказал только «отец мой», чтобы мы знали, что он не открылся юноше. Точно в таком же смысле назвал он выше людей злыми, когда сказал: «Если вы, будучи злыми, умеете доброе даяние делать детям вашим». И здесь назвал он их злыми не с тем, чтобы изобличить во зле всю природу человеческую. Сказал «вы», а не «все люди», а с тем, чтобы только сравнить благость Божию с благостью человеческую. Почему? И присовокупил: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Но говорит, что заставило Иисуса Христа и какую он имел цель так отвечать юноше? Без сомнения ту, чтобы постепенно вести юношу к совершенству, отучить его от лести, отдалить от пристрастия ко всему земному и приблизить к Богу, возбудить в нем желание благ будущих и, наконец, научить его познанию истинного блага, источника и корня всех благ, и ему-то одному воздавать честь. Подобно этому же, когда Христос говорит: «Не называйте учителя на земле, говорит так по отношению к себе, чтобы научить, каково первое начало всего. И юноша показал немалое усердие, когда сделал Иисусу Христу такой вопрос. В самом деле, тогда как одни приближались к Иисусу с намерением искусить его, а другие по причине своих собственных или чужих болезней, он подходит к нему и беседует о жизни вечной. Тучна была земля и способна к плодородию, но множество терния заглушало посеянное. Смотри, как он доселе готов был к выполнению того, что бы ни повелел Христос. «Что мне делать, — говорит юноша, — чтобы наследовать жизнь вечную?» Вот готовность его исполнить повеление учителя. Если же бы юноша подошел к Иисусу Христу с намерением искусить его, то это показал бы нам и евангелист, как он действовал в других случаях, показывая это, например, в истории о законнике. Но если бы и сам юноша утаил свое намерение, то Христос не попустил бы ему утаиться. Он или явно, или намеками обличил бы его, чтобы мы не заключили, что юноша, обманув его, утаился, а таким образом поругался над ним. Сверх того, если бы юноша подошел к Иисусу с намерением искусить его, то не отошел бы с печалью о том, что услышал. Никто из фарисеев никогда не испытал в себе такого состояния. Напротив, все они, будучи опровергаемы Иисусом, еще более ожесточались против него. Не так поступает юноша, он уходит с печалью. И это служит признаком того, что он подходит не с коварственным намерением, хотя и не совершенно чистым. Желал наследовать жизнь вечную, а обладаем был страстью гораздо сильнейшую. Итак, когда Христос сказал: «Что ты называешь меня благим? Если хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Он немедля спрашивает: «Какие?» И спрашивает не для того, чтобы искушать Иисуса, нет, а думал, что кроме заповедей закона есть еще другие, которые будут его путеводителями в жизнь вечную. Так сильно было его желание спастись. Но когда Иисус пересказал ему заповеди закона, он говорит: «Все это я сохранил от юности моей». И на этом не останавливается, но снова спрашивает: «Если хочешь быть совершенным», юноша спрашивает, «чего же еще не достает мне?» И это тоже было знаком сильного желания им вечного спасения. Немаловажно то, что он не почитал себя докончившим дело своего спасения, а думал, что сказанного им еще недостаточно к получению желаемого. Что же Христос? Намереваясь предписать заповедь трудную, он сначала предлагает награду за исполнение ее и говорит: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи и следуй за мной». 644. Видишь ли, какую награду и какие венцы обещает Христос за этот подвиг? Если бы юноша искушал его, то он не сказал бы ему этого. А теперь и говорит, и чтобы привлечь юношу к себе, обещает ему великую награду. Предоставляет все собственной его воле, прикрывая всем этим трудную сторону своего повеления. Потому-то прежде, нежели говорить о подвигах и труде, предлагает юноше награду, если хочешь быть совершенным. И потом уже говорит: «Продай имение твое, раздай нищим». Далее. Опять награда: «И будешь иметь сокровище на небесах, иди вслед за мною». Так как следовать за Иисусом — великая награда, и будешь иметь сокровище на небесах, так как речь была о богатстве, то Спаситель повелевает юноше оставить все, показывая, впрочем, что он не только не отнимает у него богатство, но еще и присовокупляет к нему новое, превышающее то, которое повелевает раздать, настолько превышающее, насколько небо превышает землю. И даже еще более. Под сокровищем же он разумеет обильную награду, сокровище единственное, которого никто похитить не может, представляя его юноше сколько возможно по-человечески. Итак, недовольно презирать богатство, а надобно еще напитать нищих. И главное – последовать за Христом, то есть сделать все то, что не повелит он, быть готовым на страдания и даже на смерть. Если, говорит он, кто хочет идти за мною, пусть отвержется себя и возьмет крест свой и следует за мною. Конечно, заповедь проливать собственную кровь гораздо труднее заповеди оставить свое богатство. Однако же исполнение последней немало способствует исполнению первой. Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Вслед за тем евангелист, желая показать, что он не без причины опечалился и прибавляет, потому что имел большое имение. Действительно, не столько имеют препятствия на пути ко спасению те, которые владеют немногим, сколько те, которые погружены в бездну богатства. Потому что страсть к богатству тогда бывает сильнее. И я никогда не перестану повторять, что прирастение богатства более и более возжигает пламя страсти и делает богачей беднее прежнего, возбуждая в них беспрестанно новое пожелание, заставляя через то сознавать всю свою нищету. Смотри, вот какую силу здесь показала эта страсть. Того, кто с радостью и усердием подошел к Иисусу, так помрачила она и так отяготила, что когда Христос повелел ему раздать имение свое, он не мог даже дать ему никакого ответа, но отошел от него молча, с поникшим лицом и с печали. Что же Христос? Иисус же сказал ученикам своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное». Христос этими словами не богатство порицает, но тех, которые пристрастились к нему. Но если трудно войти в Царствие Небесное богатому, то что сказать о любостяжателе? Если не давать от своего имения другому, есть уже препятствие на пути к Царствию, то представь, какой собирает огонь тот, кто захватывает чужое. Но для чего же Христос сказал ученикам своим, что трудно богачу войти в Царствие Небесное, когда они были бедны и даже ничего не имели? Для того, чтобы научить их не стыдиться бедности и как бы оправдаться перед ними в том, почему он прежде советовал им ничего не иметь. Сказав здесь, что неудобно богатому войти в Царствие Небесное, далее показывает, что и невозможно, не просто невозможно, но и в высшей степени невозможно, что и объясняет примером верблюда и игольных ушей. И сказал: «Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Отсюда видно, что немалая награда ожидает тех, кто при богатстве умеет жить благоразумно. Потому Христос называет такой образ жизни делом Божиим, чтобы показать, что много нужно благодати тому, кто хочет так жить. Когда же ученики смутились, слыша его слова, он далее сказал: «Человеком это невозможно, Богу же все возможно». Но отчего смущаются ученики, будучи бедны и даже слишком бедны? Что их беспокоит? От того, что имели слишком сильную любовь ко всему человечеству и, уже принимая на себя должность его учителей, страшились за других, за спасение всех людей. Эта-то мысль очень многое смущала их, так что они великую имели нужду в утешении. Потому Иисус, посмотревши сначала на них, и сказал: «Невозможное человеком возможно Богу». Кротким и тихим взором он успокоил волнующиеся их мысли и разрешил недоумение. На это самое указывает евангелист словами «воззрев», а потом ободряет их и словами, указывая на силу Божию, таким образом возбуждая в них надежду. А ежели хочешь знать, каким образом и невозможное может быть возможным, то слушай. Не для того ведь сказал Христос, что невозможное человеком возможно Богу, чтобы ты ослабевал в духе и удалялся от дела спасения, как невозможного. Нет. Он сказал это для того, чтобы ты, сознавая великость предмета, тем скорее принялся за дело спасения. И с помощью Божией, ступив на путь этих прекрасных подвигов, получил жизнь вечную. 646. Итак, каким же образом невозможное сделается возможным? Если ты откажешься от своего имения, раздашь его нищим и оставишь злые вожделения. Что Христос не приписывает дело спасения исключительно одному Богу, а сказал так для того, чтобы показать трудность этого подвига, это видно из следующего. Когда Петр сказал Христу: «Вот мы оставили все и пошли вслед тебя», и потом спросил его: «Что же нам будет?», то Христос определил им награду и присовокупляет, что вы в паке бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, сядете на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит отца, домы или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. Так невозможное делается возможным. Но как скажет все это привести в исполнение? Как может восстать тот, кем уже овладела ненасытимая страсть к богатству? Если он начнет раздавать имение и разделять свои избытки, через это он мало-помалу будет удаляться от своей страсти, и впоследствии поприще для него облегчится. Итак, если вдруг всего достигнуть для тебя трудно, то не домогайся получить все в один раз, но постепенно и мало-помалу восходи по этой лестнице, ведущей тебя на небо. Как страждущие горячки, приумножающиеся внутри их острой желчи, если принимает какую-либо пищу и питье, не только не утоляет жажду, но еще сильнее разжигает пламень. Так точно и любостяжатели, по мере удовлетворения своей ненасытимой страсти, которая острее самой желчи, еще более воспламеняют ее. Ничто не прекращает этой страсти так легко, как постепенное ослабление желания корысти, подобно тому, как малое употребление пищи и питья уничтожает действие желчи. А это, спросишь ты, как может быть? Не иначе, как если ты будешь представлять, что, непрестанно обогащаясь, ты никогда не перестаешь жаждать нового богатства и истаивать от желания большего, а не прилепляясь к богатству, легко можешь остановить и самую страсть. Итак, не озабачивайся многим, чтобы не погнаться за тем, чего нельзя достигнуть, не заразиться неизлечимой болезнью и оттого не сделаться несчастнее всех. Скажи мне, кто более мучится и терзается? Тот ли, кто желает дорогих украшений, кушаний и напитков и не в состоянии удовлетворить своим желаниям? Или тот, кто не имеет такого желания? Очевидно, тот, который сильно желает и не может получить желаемого. Состояние желающего и не получающего, жаждущего и не утоляющего своей жажды, так мучительно, что и Христос, желая дать нам понятие о гиенне, изображает ее точно так же, представляя в ней богатого среди пламени. Последний, желая капли воды и не получая ее, жестоко мучился. Итак, кто презирает богатство, тот только подавляет в себе страсть к нему. Напротив, кто желает обогатиться и умножить свое имение, тот еще более воспламеняет ее и никогда не в силах подавить. Последний хотя бы собрал бесчисленное богатство, желает получить еще столько же. Хотя бы удалось ему и это получить, и тогда он пожелает иметь еще вдвое более. И таким образом, более и более желая, он впадает в некоторый новый, ужасный и никогда неизлечимый род сумасшествия, который заставляет его желать, чтобы и горы, и земли, и моря, и вообще все притворилось для него в золото. Итак, знай, что не умножением богатства, но и истреблением себе страсти к нему прекращается зло. В самом деле, если бы тебе пришла когда-нибудь глупая страсть летать по воздуху, то как бы ты истребил ее? Устройством ли крыльев и других потребных тому орудий, или путем рассуждения, что желание это невыполнимо, и что не следует даже пытаться его исполнить? Очевидно, последним способом, но летать, скажешь, невозможно. Но еще более невозможно положить предел страсти любостяжания. Легче для людей летать, нежели умножением богатства прекратить страсть к нему. Если ты желаешь возможного, то можешь утешаться надеждой, что некогда это получишь. Если же невозможного, то ты об одном только должен стараться, то есть об истреблении такого желания, потому что иным образом нельзя доставить душе спокойствие. Итак, чтобы не напрасно нам беспокоиться, для этого, отвергнув постоянно терзающую нас и никогда не успокаивающуюся любовь к богатству, устремимся к другой, который гораздо легче может сделать нас блаженными, и возжелаем небесных сокровищ. Здесь труд невелик, а польза бесчисленная. Никогда не может лишиться благ небесных тот, кто всегда бодрствует, трезвится и презирает земные блага. Напротив, тот, кто порабощен и совершенно предан этим последним, необходимо лишиться первых. 648. Итак, размыслив о всем этом, истреби в себе злую страсть к богатству. Ты не можешь даже сказать и того, что она доставляет благо настоящее, а лишает только будущих. Да хотя бы это было и так, и это есть уже крайнее наказание и мучение. На самом деле, однако, нельзя сказать и этого. Страсть к богатству подвергает тебя жестокому наказанию не только в гиенне, но еще прежде ее в настоящей жизни. Страсть эта разоряла многие домы, воздвигала жестокие войны и заставляла прекращать жизнь насильственной смертью. Да еще и прежде этих бедствий она помрачает доброе качество души и часто делает человека малодушным, слабым, дерзким, обманщиком, клеветником, хищником, лихаимцем и вообще имеющим в себе все низкие качества. Но, может быть, ты, смотря на блеск серебра, на множество слуг, на великолепие зданий, на уважение к богатству в собраниях, обольщаешься всем этим? Какое же средство против этой гибельной болезни? Собственное твое размышление о том, как это уязвляет твою душу, как помрачает ее и делает гнусную, безобразную и порочную. Собственное твое размышление, с какими бедствиями соединено собирание богатства, с какими трудами и опасностями должно его беречь. Вернее же, что и его нельзя уберечь до конца. А если удастся сохранить от всяких хищений, то приходит смерть и передает твое богатство часто в руки врагов, а тебя самого похищает, ничего не имеющего, кроме ран и язв, полученных от богатства, которыми душа твоя переселяется в тот мир. Итак, если ты увидишь кого-нибудь, облеченного блестящей одеждой и окруженного толпой телохранителей, то раскрой его совесть, и ты найдешь внутри его много паутины и увидишь много нечистоты. Представь Павла и Петра, представь Иоанна и Илью, и в особенности самого Сына Божия, который не имел где главу подклонить. Подражай ему и его рабам и помышляй о неизреченном богатстве. Если же ты, несколько прозрев, опять помрачишься земными благами, подобно погибающим во время кораблекрушения, то припомни изречение Христа о том, что невозможно богатому войти в Царство Небесное. Вместе с этим изречением представь и то, что и горы, и земля, и море, словом, все, если хочешь, превратились в золото, и ты увидишь, что ничто не может сравниться с тем вредом, который отсюда для тебя проистек бы. Ты укажешь на множество десятин земли, на 10, 20 или, пожалуй, и более домов, на столько же бань, на 1000 или вдвое больше слуг, на посеребренные и позолоченные колесницы. А я скажу вот что. Если бы каждый из обогащающихся между вами, презрев эту нищету, ведь в сравнении с тем, о чем я намерен говорить, это есть нищета, приобрел весь мир. Если бы каждый из них столько же имел у себя рабов, сколько теперь находится людей на земле, море и во всем мире, если бы каждый из них имел в своем владении землю и море, все здания, города и народы, и если бы для них из всех источников вместо воды текло золото, то этих богачей я не счел бы стоящими даже 3 оболов, так как они лишаются Царствия Небесного. Если они, желая тленных благ, мучатся, когда не получают их, то что может утешить их, когда они узнают цену будущих неизреченных благ? Совершенно ничто. Итак, помышляй не о множестве богатства, но о том вреде, которому подвергается слишком пристрастившийся к нему. Они из-за него теряют небесное благо и уподобляются тем, которые, лишившись великой чести при царском дворе, остаются с кучей навоза и даже еще гордятся этим. И подлинно, куча богатства ничем не лучше кучи навоза, даже еще хуже. Навоз годен и для земледелия, и для топления бань, и для других подобных нужд. Золото же, закопанное в землю, совершенно бесполезно. Да и дай Бог, чтобы оно было только бесполезно. Но оно в душе обладающего им воспламеняет как бы огненную печь, если и не употребляется как должно. Каких зол оно не причиняет? Потому-то светские писатели и называли любостяжание верхом зол, а блаженный Павел гораздо лучше и с большей выразительностью назвал корнем всех зол. Итак, размышляя о всем этом, поревнуем тому, что достойно ревности. Не желая величественных зданий или дорогих поместий, поревнуем мужам, имеющим великое дерзновение к Богу, которые приготовили себе сокровища на небесах и наслаждаются им, мужам, которые поистине богаты, так как сделались бедными для Христа. Поревнуем им, чтобы получить нам вечное благо, благодать и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу и Святому Духу слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 650. Беседа 64. 19.27. Тогда Петр, отвечая, сказал ему: «Вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам?» Что это значит, блаженный Петр? Оставили все. Удочку, сети, корабль, ремесло. Это ли разумеешь ты под словом «все»? «Да», — отвечает он. «Но нечистолюбие заставляет меня говорить так. Я хочу этим вопросом обратить людей бедных к Господу. Так как Господь сказал, что если хочешь быть совершенным, то продай имение твое, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, то чтобы кто из бедных не спросил, что же, если у меня нет имения, значит, я и не могу быть совершенным». Для того Петр предлагает вопрос свой Иисусу, чтобы ты, бедный, знал, что бедность твоя немало не вредит тебе. Петр спрашивает для того, чтобы не от Петра узнал ты истину. И сомневался, он и сам тогда был еще несовершен, не имел духа. Но чтобы получить ответ от учителя Петрова, и был твердо уверен в ней. Как поступаем и мы, когда предлагаем мнение других, часто усвояем их себе. Так поступил и апостол. Он вместо всей вселенной предложил Иисусу этот вопрос. Свою участь он знал ясно, как это видно из того, что о нем было прежде сказано. Получивший еще не на земле ключи Царства Небесного, он тем более мог быть уверен в наследии благ. Но смотри, с какой точностью отвечает он на требования Христова. Христос требовал от богатого двух вещей: чтобы он отдал имение свое нищим и чтобы последовал за ним. Поэтому и апостол указывает на эти же два действия: на оставление имения и последование за Иисусом. «Вот мы, — говорит он, — оставили все и пошли вслед тебя». Оставление всего было нужно для последования. Последование через оставление сделалось удобнее. И за то, что они оставили все, были исполнены надежды и радости. Что же отвечает Христос? «Истинно, истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною в паке бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых». Итак, что же? И Иуда будет сидеть на престоле? Нет. Как же Христос говорит, вы сядете на 12 престолах? Как обещание это исполнится? Внимай, как и каким образом. Бог дал закон через Иеремию пророка, возвещенный иудеям и гласящий: «Если я человека, на какое царствовали, скажу, что искореню и разорю, если обратится тот народ от лукав своих и раскается о своих озлоблениях, которые я навести хотел на него, и я не наведу. По тому же закону поступаю я, говорит он, и с добродетельными, хотя я и обещаю воссоздать их, но если они окажутся недостойными этого обещания, то я не исполню его». Так случилось с человеком первозданным. «Трепет и страх, — сказал Господь, — будет на всех зверях земных перед тобою». Но этого не исполнилось, так как человек сам себя показал недостойным такой власти. Так точно и Иуда. Но чтобы они, одни устрашенные приговором наказания, не предались отчаянию, еще более не ожесточились, а другие, надеясь на обещание благ, не сделали совершенно беспечными. Ту и другую болезнь он врачует выше упомянутым образом, как бы так говоря: «Буду ли я угрожать тебе казнью, не отчаивайся, потому что ты можешь покаяться и уничтожить мое определение, как сделали ниневитяне. Буду ли обещать какое-либо благо? Не ослабевай, надеясь на обещание, потому что если ты окажешься недостойным, то мое обещание не только не принесет тебе никакой пользы, но еще увеличит твое наказание. Я обещаю награду только достойному». Вот почему и тогда, беседуя с учениками своими, он не без условия дал обещание и не сказал просто «вы», но присовокупил еще «шедшее за мною», чтобы и Иуду отвергнуть, и тех, которые после имели обратиться к нему, привлечь. Эти его слова относились не к ученикам одним, и не к Иуде, который впоследствии времени сделался недостойным его обещания. Итак, ученикам Господь обещал дать награду в будущей жизни, говоря: «Сядете на 12 престолах», потому что они уже находились на высшей степени совершенства, и никаких земных благ не искали, а другим обещает и настоящее благо. И всякий, кто оставит дома, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. Чтобы некоторые, слыша слово «вы», не подумали, что сподобится в будущей жизни величайших и первых почестей предоставлено одним ученикам. Он продолжил речь и распространил свое обещание на всю землю, и, обещая настоящее благо, уверяет в будущих. Господь и с учениками вначале, когда они еще были несовершенны, начал беседу свою представлением настоящих благ, когда именно Он призывал их к себе от моря и отвлекал от их ремесла и повелевал оставить корабль. Он упоминал не о небесах, не о престолах, но о настоящих вещах, говоря: «Сделаю вас ловцами человеков». Но когда возвел их на высшую степень совершенства, тогда говорит уже и о небесных благах. 652. Но что значит слова «будете судить 12 колен Израилевых»? То, что они осудят их, и апостолы не будут сидеть как судьи. Но в каком смысле сказал Господь о царице Южной, что она осудит род тот, и о ниневитянах, что они осудят их? В том же говорит и о апостолах. Потому и не сказал судить языки и вселенной, но колен Израилевых. Иудеи были воспитаны в тех же самых законах и по тем же обычаям, и вели такой же образ жизни, как и апостолы. Поэтому, когда они в свое оправдание скажут, что мы не могли уверовать во Христа, потому что закон воспрещал нам принимать заповеди Его, то Господь, указав им на апостолов, имевших один с ними закон, и однако же уверовавших, всех их осудит, как о том и раньше сказал: «Посему они будут вам судьями». Что же скажешь ты великого в его обещаниях, если апостолы будут иметь то же, что имеют ниневитяне и царица южная? Но он еще прежде обещал, и много других наград и после обещает. Не в этом одном только их награда. Впрочем, и в этом обещании заключается нечто большее, перед тем, что сказано о ниневитянах и царице южной. А последний Господь сказал просто: «Мужи Ниневии восстанут и осудят род сей, и царица южная осудит». А апостолах не говорит так просто, но сказал: «Когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, тогда и вы сядете на 12 престолах», показывая этим, что и они вместе с Ним будут царствовать и участвовать в той славе. «Если терпим, — говорит апостол, — то с Ним и будем царствовать». Престол не означает седалище, так как Он один есть сидящий и судящий, но ими означается неизреченная слава и честь. Итак, апостолам обещал Господь эту награду, а всем прочим – жизнь вечную и стократную мзду здесь. Но если все прочие, то тем более апостолы должны получить возмездие и там, и в здешнем веке. Так и сбылось. Оставив Уду и Сети, они имели во власти свои имущества всех людей, их домы, поля и даже самые тела верующих. Многие готовы были даже умереть за них, как свидетельствует о том Павел, говоря: «Если было бы возможно, вы исторгли бы очи ваши и отдали бы мне». Далее словами: «Всякий, кто оставит жену», Господь не внушает того, чтобы без причины были расторгаемы браки, но, как говоря о душе, что погубивший душу свою ради меня, тот сохранит ее, говорил это не для того, чтобы мы убивали самих себя и тотчас разлучали душу с телом, но для того, чтобы предпочитали всему благочестие. Так и здесь того же требует он, повелевая оставить жену и братьев. Мне кажется также, что он говорил здесь еще и о гонениях. В то время многие отцы детей своих и жены мужей своих привлекали к нечестию. «Итак, когда они от вас требуют этого, — говорит Господь, — оставьте и жену, и отца, о чем и Павел говорит. Если же неверный желает отойти, то пусть разлучается, возвысив таким образом апостолов и утвердив их в надежде награды, определенной и им самим, и всей вселенной. Господь присоединил: многие будут первые последними, и последние первыми. Слов этих нельзя ограничивать некоторыми только лицами. Они относятся ко многим и другим. Впрочем, в них говорится и о верующих, и о непокорных фарисеях, как и прежде о них же говорил Господь, что многие от востока и запада придут и возлягут с Авраамом, Исааком и Яковом, а сыны царствия будут изгнаны вон. Потом Господь предлагает и притчу, что побудить к большей ревности тех, которые обратились к Нему после другого. Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой. И, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой. Вышел около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище, праздно, и им сказал: «Идите и вы, виноградник мой, что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять вышел около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец вышел около одиннадцатого часа. Он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорили ему: «Никто нас не нанял». Он говорит им: «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: «Позови работников и отдай им плату на час с последних до первых». И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили они по динарию, и, получивши, стали роптать на хозяина дома. И говорили: «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завислив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними. Ибо много званых и мало избранных». Что значит эта притча? 654. Сказанное в начале не согласно с тем, что говорится в конце ее, но открывает совершенно противное. В ней Господь показывает, что все люди получают равные награды, а не говорит того, что одни изгоняются, а другие вводятся. Но прежде этой притчи и после нее он говорит противное: многие будут первые последними, последние первыми. То есть последние будут выше и самых первых, которые уже не будут первыми, но сделаются последними. А что таков действительно смысл этого изречения, это видно из присоединенных к нему слов. «Ибо много званых, но мало избранных», которыми Господь вместе и первых укоряет, и последних утешает, и ободряет. Но притча не то говорит. В ней говорится только, что последние равны будут мужам уже испытанным и много трудившимся. «Равным, — говорит, — женам сделал». Итак, что же значит эта притча? Нужно прежде объяснить ее, и тогда мы разрешим указанное противоречие. Виноградом называется в ней повеление и заповеди Божии, временем делания — настоящая жизнь, а делатели — те, которые различным образом призываются к исполнению заповедей Божиих. Утро же, 3, 6, 9, 11 час, означает различные возрасты пришедших и получивших одобрение за труды свои. Но главное дело состоит в том, те первые, которые столько прославились и угодили Богу, и весь день с особенной ревностью провели в трудах, не заражены ли сильнейшей страстью злобы, завистью и недоброжелательством? Видя, что и пришедшие после них получили такую же награду, они говорили: «Эти последние один час трудились, и ты приравнял их к нам, которые перенесли тяготу дня и жар». Так они, не потерпев никакого убытка и получив сполна свою награду, досадовали и негодовали на то, что другие пользуются благами, а это происходило от зависти и недоброжелательства. Но что всего важнее, сам домовладыка, защищая их и оправдывая свой поступок перед человеком, говорившим ему, обвиняет его в злобе и крайней зависти. Итак, чему научают нас такие притчи? Не в этой только, но и в других притчах тоже можно видеть. Так, например, и добрый сын впал в такую же душевную болезнь, когда увидел, что блудный брат его удостоился великой чести, и даже больше, нежели он. Как последним делателям винограда большая честь была оказана тем, что они первые получили награду, так и блудному сыну обилием даров сделано было предпочтение, о чем свидетельствует сам добрый сын. Что же следует сказать? То, что в Царстве Небесном нет ни одного человека, который бы производил такие споры и жалобы, и быть не может, потому что там нет места ни зависти, ни недоброжелательству. Если святые в настоящей жизни полагают души свои за грешников, то, видя их там, наслаждающихся уготованными благами, они тем более радуются и почитают это собственным блаженством. Итак, для чего Господь в таком образе предложил слово свое? Это притча, а в притчах не нужно изъяснять все по буквальному смыслу. Но узнавши цель, для которой она сказана, обращать это в свою пользу и более ничего не испытывать. Для чего же так изображена эта притча? И какая цель ее? Та, чтобы соделать ревностнейшими людей, которые в глубокой старости переменяют образ жизни и становятся лучшими, и чтобы освободить их от того мнения, будто они ниже других в Царстве Небесном. Потому-то Господь и представляет, что другие с огорчением смотрят на их благо, не для того, чтобы показать, будто они истаивают от зависти и терзаются, нет, но чтобы уверить, что и поздно обратившиеся удостоятся такой чести, которая может породить в других зависть. Так часто делаем и мы сами, говоря, «Он меня обвиняет за то, что я тебя удостоил такой чести». И говорим так не потому, чтобы в самом деле кто-либо обвинял нас, или чтобы нам хотелось оклеветать кого, но чтобы показать этим величием дара, коего другой удостоился. Но почему он не всех вдруг нанял? Насколько мог всех, а что не все вдруг его послушались, это зависело от воли званых. Поэтому он одних утром, других в третьем, иных в шестом, иных в девятом часу призывает, а некоторых даже в одиннадцатом, смотря по тому, когда кто готов был повиноваться ему. Это объясняет и Павел, говоря, «Бог благоволил избрать меня от чрева матери моей», Галатам 1.15. Но когда благоволил? Тогда, когда он готов был повиноваться. Сам Бог хотел этого от начала, но так как Павел не послушал бы его, то он тогда благоволил призвать его, когда последний сам готов был покориться ему. Так призвал он и разбойника». Мог и прежде призвать его, но тогда он не послушал бы его. Если Павел не послушал бы его сначала, то тем более разбойник. Что же касается до слов «делателей», «никто нас не нанял», то уже я сказал общую мысль, что не на все в притчах должно обращать внимание. А здесь это не нужно и потому, что говорящим представляется не сам домовладыка, но трудившийся. Он же не обличает их для того, чтобы не привести их в сомнение, но привлечь к себе. А что он звал всех, кого мог, в первом часу, это видно и из самой притчи, где сказано, что он с утра вышел нанять. 656. Итак, из всего видно, что притча эта сказана как для тех, которые в первом возрасте жизни своей, так и для тех, которые в старости и позже начали жить добродетельно. Для первых, чтобы они не возносились и не упрекали тех, кто пришел в 11 час. Для последних, чтобы они познали, что и в короткое время можно все приобрести. Так как раньше Господь говорил о великой ревности, об оставлении имений, о пренебрежении всего находящегося на земле, а для этого потребно великое мужество и юношеская ревность, то чтобы возжечь в слушателях пламень любви и волю соделать твердою, он показывает, что и после пришедшие могут получить награду за целый день. Этого, впрочем, он не говорит, чтобы они опять не возгордились, но показывает, что все зависит от его человеколюбия, по которым и они не будут отвергнуты, но будут удостоены вместе с другими неизреченных благ. И это-то составляет главную цель настоящей притчи. И далее он присовокупляет: «Так многие последние будут первыми, а первые последними, ибо много званых, но мало избранных». То не удивляйся этому. Это он высказывает не как заключение, выведенное из притчи, а утверждает лишь то, что так сбылось одно, так сбудется и другое. Здесь первые не сделали с последними, но все получили одну награду сверх всякой надежды и ожидания. Но как здесь сверх чаяния и надежды сбылось то, что последние сравнялись с первыми, так сбудется еще большее и удивительнейшее. То есть, что последние окажутся впереди первых, а первые останутся за ними. Итак, одно выражает притча, другое – послесловие. Кажется мне, что он указывает здесь на иудеев и на тех из верных, которые, просияв сначала добродетелью, после ней вознеродели и опять обратились к пороку. Равно как и на тех, которые, удалившись от беззакония, многих превзошли добродетелями. И действительно мы видим, что такие перемены случаются и в вере, и в образе жизни. Потому умоляю вас, будем прилагать великое старание о том, чтобы нам пребывать и в правой вере, и вести жизнь добродетельную. Ежели мы с верой не соединим достойной жизни, то подвергнемся жесточайшему наказанию. Это подтвердил блаженный Павел опытом древних времен, когда он, говоря о израильтянах, что все пили одно и то же духовное питье, ели одну и ту же духовную пищу, присоединяет далее, что они не спаслись, ибо поражены были в пустыне. И сам Христос в Евангелии подтвердил тоже, когда сказал, что некоторые люди, изгонявшие бесов и пророчествовавшие, осуждены будут на казнь. Да и все притчи его, как-то притча о девах, о неве, о диатерне, о древе, не приносящем плода, требуют, чтобы мы были добродетельны на деле. О догматах Господь редко рассуждает, так как верить им нетрудно, но о жизни добродетельной очень часто, или лучше сказать всегда, так как на поприще ее предстоит всегдашняя брань, а потому и труд. И что я говорю о совершенном пренебрежении добродетели? Даже не родение, а малейшая часть ее подвергает великим бедствиям. Так небрежение подаяний милостыни ввергает небрегущего о том в гиенну, хотя это не вся добродетель, а только часть ее. И однако девы за то, что не имели этой добродетели, были наказаны, и богач за то же страдал в пламени, и все те, которые не напитали алчущего, осуждаются с дьяволом. Равным образом и не укорять других есть малейшая часть добродетели. Однако же, кто ее не исполняет, тот изгнан будет из царствия. Сказавший брату своему, говорит Писание, безумный повинен будет гиене огненной. И целомудрие опять есть часть добродетели, но без нее никто не увидит Господа. Писание говорит, что мир имеете и святость со всеми, без которых никто не увидит Господа. Смиренномудрие есть та же часть добродетели, но если бы кто другие добродетели исполнил, а этой не соблюл, тот не чист перед Богом. Это показывает пример фарисея, который был украшен многими добродетелями, но гордостью погубил все. Я еще гораздо более скажу, не только пренебрежение одной какой-нибудь добродетели заключает для нас небо, но хотя бы мы исполнили ее, но не с должным тщанием и ревностью, и это производит такие же следствия. Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, не войдете в Царствие Небесное, говорит Христос. Потому, если ты и милостыню не подаешь, но не более той, какую они подавали, то не войдешь в Царствие. Как же великую милостыню, не спросит кто-либо, они подавали? Я и сам хочу говорить теперь об этом для того, чтобы не дающих милостыню побудить к подаянию ее, а дающих предохранить от высокомерия и заставить подавать еще более. Итак, что фарисеи давали? Они давали десятину от всего имущества, еще другую десятину, и сверх того еще и третью, так что отдавали почти третью часть своего имения. ведь три десятины составляют почти третью часть всего имения. Сверх того они приносили еще начатки первородных животных и много других жертв, каковы, например, жертвы о грехе, о очищении, жертвы, совершаемые при праздниках, во время юбилея, при оставлении долгов, при отпущении рабов и при займах без роста. Если же дающий третью часть имений своих, или лучше половину, эти приношения, взятые вместе с десятиной, составляют половину. Если говорю, дающий половину не делает ничего великого, то чего будет достоин тот, кто не подает и десятины? Справедливо поэтому сказал Господь, что немногие спасутся. 658. Итак, приложим попечение добродетельной жизни. Если не родение об одной какой-либо добродетели влечет за собой такую погибель, то как избежим мы наказания, когда будем подлежать осуждению за нерадение о всех? Каких не потерпим мучений? Какая же после этого, скажут, остается нам надежда спасения, когда все вышесказанное, каждое в отдельности, угрожает нам гиенною? И я говорю тоже. Впрочем, если мы будем внимательны, то можем спастись, уготовляя врачество милостыни, исцеляя им раны. Подлинно, не столько елей укрепляет тело, сколько человеколюбие укрепляет душу и соделает ее ничем непобедимою и неуловимой для дьявола. За что бы он ни взял ее, она тотчас ускользает от него. Милосердие, как елей, не попускает держать себя руке его на хребте нашем. Итак, будем чаще намощать себя елеем этим. Он основание здравия, источник света и причина веселья. Но иной скажешь ты, столько-то и столько имеет талантов золота и ничего не подает. А что тебе до того? Тем более будешь иметь похвалы ты, когда при своей бедности будешь еще щедрее его. Так хвалил македонян Павел не за то, что они подали помощь, но за то, что подали ее, находясь в бедности. Итак, не на других взирай, но на общего всех учителя, который не имел где главы подклонить. Но почему же, скажешь ты, такой-то и такой-то этого не делают? Не суди другого, а себя самого избавят осуждения. Ты еще большему подвергнешься наказанию, когда и других будешь порицать, и сам не будешь делать. Когда, осуждая других, и сам будешь повинен тому же суду. Если и тем, которые сами исполняют свои обязанности, не дано право судить других, то тем более нарушающим их. Итак, не будем осуждать других и не будем смотреть на ленивых, но посмотрим лучше на Господа Иисуса и возьмем пример с Него. Я ли тебя облагодетельствовал? Я ли искупил тебя, чтобы ты взирал на меня? Нет. Есть другой, все это тебе даровавший. Для чего же ты, оставив владыку, смотришь на подобного тебе раба? Или ты не слыхал, что он говорил? Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И еще, кто хочет быть из вас первым, да будет всем слугою. И еще, так и Сын Человеческий не пришел, чтобы ему служили, но послужить. Кроме того, чтобы ты, соблазняясь примером ленивых рабов, подобных тебе, не проводил жизнь в праздности, он, отклоняя тебя от этого, и говорит, образ себя дал вам, чтобы как делаю я, так и вы творили. Ты не имеешь никакого учителя добродетели между людьми, живущими с тобою, который бы мог тебя в этом деле руководствовать. Но тем более тебе будет похвалы, более славы, что ты и без учителей соделался достойным славы. А достигнуть этого мы можем весьма легко, если захотим. В том удостоверяет нас достигшие такого совершенства праотцы наши, как-то Ной, Авраам, Мельхиседек, Иов и другие, подобные им. На них-то и должны мы всякий день взирать, а не на тех, кому вы не перестаете завидовать и о ком говорите в ваших собраниях. Я только и слышу повсюду такие разговоры, что такое-то получил во владение столько-то и столько-то десятин земли, такой-то богатеет, тот-то строит домы. Для чего ты занимаешься внешними, о человек? Для чего смотришь на других? Если хочешь смотреть на других, то смотри на тех, которые живут добродетельно и честно, которые ревностно исполняют весь закон, а не на тех, которые притыкаются и живут бесчестно. Если ты будешь смотреть на последних, то получишь от этого много зла. Впадешь в леность, в гордость и станешь осуждать других. А если будешь исчислять живущих добродетельно, то приобретешь смиренно мудрее, старание, сокрушение сердца и другие бесчисленные блага. Внемли, как пострадал фарисей за то, что оставивший добрый, смотрел на грешного. Внемли и бойся. Смотри, как прославился Давид, потому что взирал на предков своих, добродетельно живущих. Странник я и пришлец на земле, как и все отцы мои, говорил он. И он, и все подобные ему, оставя грешных, помышляли о мужах, прославившихся добродетелью. Поступай ты и так. Тебя никто не поставил судьей чужих проступков или исследователем чужих грехов. Ты должен судить себя самого, не других. Если бы, говорит апостол, судили себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа. А ты извратил этот порядок. От себя ни великих, ни в малых прегрешениях не требуешь никакого отчета. А в других всякое прегрешение тщательно замечаешь. Итак, не будем же более делать так, но оставив такой беспорядок, поставим судилище в нас самих для суждения о своих грехах. Сами будем и обвинителями, и судьями, и наказателями своих проступков. Если же хочешь испытывать и дела других, то рассматривай добрые дела их, а не грехи, чтобы, побуждаясь и воспоминанием о своих согрешениях, и ревностью к подвигам других, и представлением нелицеприятного суда, нам ежедневно наказываться совестью, как неким бичом, и таким образом, преуспевая в смиренно-мудрии и рвении, достигнуть будущих благ, благодати, человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому со Отцом и Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 661, беседа 65, 20-17. И восходя в Иерусалим, Иисус дорогой отозвал 12 учеников одних и сказал им: «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам на поругание и биение и распятие, и в третий день воскреснет». Не тотчас по выходе из Галилеи Иисус пришел в Иерусалим. Во время пути своего он произвел много чудес, посрамил фарисеев и рассуждал с учениками о нестяжательности. Если хочешь быть совершенным, продай имение твое, о девстве, кто может вместить, да вместит, о смиренно-мудрее, если не обратитесь и не будете, как дети, не войдете в Царство Небесное, о воздаянии в настоящей жизни, всякий, кто оставит дом или братьев или сестер, 100 раз примет в настоящем веке, и о наградах в будущем, и жизнь вечную наследует. Тогда уже приближается к этому городу, и перед вступлением в него опять беседует с ними о страдании своем. Не желая, чтобы страдание это совершилось, ученики легко могли забывать о нем, поэтому Христос непрестанно напоминает им, чтобы частым напоминанием приучить их ум помышлять об этом и смягчить их скорбь. Не без причины он рассуждает с ними об этом и наедине. Не нужно было распространять об этом молвы в народе и говорить открыто, потому что отсюда не произошло бы никакой пользы. Если ученики, слыша о страданиях, возмутились, то гораздо более возмутился бы простой народ. Но что же скажешь ты, разве это не было открываемо народу? Было. Было открываемо и народу, но не так ясно. «Разрушьте храм сей, — говорил он, — и я в 3 дня воздвигну его». Или еще: «Род сей ищет знамений и не дастся ему знамения, кроме знамения пророка Иона». И еще следующими словами: «Еще немного мне быть с вами, и будете искать меня, и не найдете». А к ученикам говорил не так, но открыл им и эту истину, равно как и другие, гораздо яснее. Для чего же Господь и говорил, если народ не понимал силы слов его? Для того, чтобы он узнал впоследствии, что Иисус Христос предвидел свое страдание и добровольно шел на него, а не так, как бы не знал этого, или против воли, ученикам же предсказывал не только с этой целью, но, как я сказал выше, для того, чтобы они, укрепленные ожиданием, тем удобнее перенесли его страдания, и чтобы нечаянное приближение последнего не привело их в крайнее смущение. Вот почему он сначала говорил им только о смерти своей, а когда они начали помышлять об этом и приготовлять себя к ней, тогда раскрывает им и все прочие обстоятельства, как то, что его предадут язычникам, наругаются над ним и будут бить, для того чтобы они в виде исполнения печальных предсказаний ожидали силу этого и воскресения. Если Христос не скрыл обстоятельств печальных и, по-видимому, унизительных для его чести, то, естественно, нужно было верить ему и касательно благоприятных предсказаний. Но смотри на то, как он мудро избирает и самое время для такой беседы. Не с самого начала он объявил им о страданиях, чтобы не смутить их, но и не в самое время событий, чтобы и этим не привести в смятение. Но когда они уже довольно видели опытов его всемогущества, когда он дал им великие обетования о жизни вечной, тогда, и притом не однажды или два раза, но часто среди чудодействий и наставлений говорит им и о страдании. Один евангелист говорит, что он приводил в свидетельство и пророков, а другой утверждает, что ученики не разумели сказанного, и слово его было сокрыто от них, и что они в ужасе следовали за ним. И так скажут: от предсказаний не произошло никакой пользы. Если ученики не разумели слышанного, то не могли и ожидать. А если не ожидали, то и не укреплялись надеждою. А я со своей стороны представлю и другое, гораздо труднейшее сомнение, именно, что если они не разумели, то почему же скорбели? Другой евангелист говорит: ведь что они скорбели. Итак, если они не разумели, то как же скорбели? Как Петр говорил: будь милостив к себе, Господи, да не будет с тобой того. Что же на это должно сказать? То, что хотя они и не знали ясно тайны домостроительства, не имели ясного знания ни о его воскресении, ни о тех действиях, которые он намерен был совершить после этого, это было скрыто от них. Но что он умрет, это они знали и потому скорбели. Что иные других воскрешают, это они видели. А чтобы кто-нибудь сам себя воскресил, и так бы воскрес, чтобы никогда после того не умирать, такого чуда никогда не видали. Этого-то именно они и не понимали, хотя он и часто говорил о том. Равно и о самой смерти, какая она будет и как случится, ясно не знали. А потому и боялись, когда шли за ним. И не это только приводило их в страх, но, как мне кажется, Господь навел на них ужас и своей беседой о страдании. 663. Впрочем, все это не имело над ними такого действия, чтобы сделать их мужественными, хотя они и часто слышали о воскресении его. Кроме его смерти, их устрашало особенно то, что над ним будут ругаться, его будут бить и делать тому подобное. Представляя себе чудеса его, исцеление бесноватых, воскрешение мертвых и все другие чудеса его, а потом, слыша такие предсказания, они изумлялись и недоумевали. Ужели сотворивший все это должен подвергнуться таким мучениям? Потому-то они недоумевали, и то верили, то не верили словам его, и не могли понять их. Эта темнота разумения их была так велика, что сыны Зеведея приступили к нему в то же самое время и разговаривали с ним о приседании. Говорили они, чтобы сесть по правую и по левую сторону от него. Как же, скажет евангелист, говорит, что приступила мать? И то, и другое справедливо. Они взяли с собой и мать, чтобы придать более силы своей просьбе и преклонить через нее Христа. А что сказано мной справедливо, то есть, что эта просьба больше принадлежала им, и что они от стыда взяли с собой мать, это видно из того, что Христос к ним простирает свое слово. Но прежде узнаем, чего они просят, с каким намерением, по какому побуждению. Итак, откуда им пришла такая мысль? Они видели себя в большей чести перед другими, и потому надеялись, что Господь исполнит и эту их просьбу. Но чего они просят, послушать другого евангелиста, подробно повествующего об этом. Они находились близ Иерусалима, говорит он, и представляли, что Царствие Божие уже открывается, потому и предложили свою просьбу. Они думали, что оно близко, что оно чувственно, и что если они получат то, чего просят, то не подвергнутся никаким неприятностям. Они искали Царствие Божие не только для того, чтобы получить его, но и для того, чтобы избежать скорбей.